Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Верхняя палата парламента одобрила закон, в соответствии с которым с 1 января 2011 года Совет Федерации будет формироваться по новой схеме. Сенатором сможет стать лишь депутат регионального законодательного собрания или представительного органа муниципального образования. Президентские поправки также исключают необходимость проживания не менее 10 лет в совокупности в регионе, от которого назначается сенатор. Таким образом, кандидаты в состав Совета Федерации будут избираться из числа граждан, прошедших процедуру публичного избрания. Закон был одобрен 128 голосами при двух воздержавшихся. О том, обеспечит ли новый порядок назначения сенаторов подлинное представительство регионов в Совете Федерации, мы беседуем с бывшим членом Верхней Палаты Парламента Юрием Болдыревым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Юрий Юрьевич.
Здравствуйте.
Напомните нашим радиослушателям, как в вашу пору формировался Сенат.
Ну, начать надо с того, что это было очень давно. Переходные положения нашей Конституции подразумевали, что в первые два года после вступления в действие Конституции Совет Федерации нормально избирается населением. Но такую льготу нашему населению Конституции и тогдашний президент дали только на два года. А дальше все просто. Сначала губернаторы и председатели законодательных собраний, а затем и этих людей подвинули, приняли решение, что нечего им там делать в Совете Федерации, а сделали механизм, в рамках которого, в общем, губернатор направляет кого-то своего представителя, а законодательное собрание или дума местное направляет своего представителя. Но для того, чтобы как-то уж совсем это не было как будто бы очевидно чисто бюрократической процедурой, договорились, что вроде законодательное собрание должно еще как-то согласовывать или утверждать тех, кто направляется от исполнительной власти. Вот. Но, собственно говоря, по существу это, конечно, ничего не меняло. То есть, строго говоря, как реально палата парламента, избираемого населением, избираемого регионами, Совет Федерации, к сожалению, существовал только первые два года.
Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Ельцина, удручен деградацией Совета Федерации.
Только два созыва Совета Федерации было нормально. Когда стали там губернаторы и председатели законодательных собраний, это были люди действительно из этих регионов, действительно представляющие и защищающие интересы регионов. В последующем это превратилось вообще непонятно во что. Медведев начал некоторый порядок наводить в этой области для того, чтобы люди действительно были, во-первых, из регионов. Это люди, которые должны представлять две власти, как это в Конституции записано. От исполнительной власти и от законодательной власти. Они должны входить в состав этой власти. Потому что власть – это наиболее информированная часть и заинтересованная в том, чтобы законодательство Российской Федерации соответствовало интересам этого региона. Мне кажется, это ближе, по крайней мере, к той задумке в Конституции, которая имелась в виду при ее создании. Не может быть, следующий этап будет выборы по представлению властей. Во всяком случае, первый шаг к совершенствованию, так как задумывалось в Конституции, мне кажется,
Вот много шума было вокруг десятилетнего ценза оседлости, сегодня его отменили, но, очевидно, он просуществует вот остающиеся полтора года. Как, по-вашему, мог ли он изменить вот структуру представительства в Сенате?
Да нет, конечно. И вообще, я был бы далек от рассуждений на уровне задумок Конституции. Лично я, в частности, далеко не все эти задумки разделяю. Вот. Говорить нужно по-крупному. Является ли наш парламент парламентом, представляющим интересы населения, по большому счету, по-крупному, представляющим интересы всего населения Государственной Думы и представляющим именно интересы регионов Совета Федерации. Если говорить об интересах всего населения, ну, я не знаю, какой совсем простой пример привести, совсем простой, да? Нам сейчас пообещали, что цены на газ поднимутся только на 5%, но в платежке у себя в московской квартире вы можете увидеть, что отопление без всяких тому оснований выросло сразу на 30%, а в Питере сразу на 50%. И парламент в этих условиях кризиса, в условиях, когда те, кто повышают нам цены, никак не взяты под контроль общества, под контроль государства, никто не определяет им рентабельность, никто не выбрасывает из их расходов расходы непрофильные всякие активы, там на суперзарплату топ-менеджерам и так далее, в этих условиях парламент, Нижняя палата, понятно, не является реальным защитником интересов населения. И тоже, к сожалению, касается Верхней Палаты Парламента. Но я приведу совсем простой пример. Если бы, кстати, в этом смысле можно критиковать даже и Первый Совет Федерации, он не успел это сделать. Но еще раз подчеркну, если бы мы были страной, в которой есть полноценная Верхняя Палата Парламента, отстаивающая интересы регионов и равноправие этих интересов, у нас не могла бы бюджетная обеспеченность разных регионов на единицу на человека отличаться чуть ли не в 30 раз. Это было бы в принципе невозможно. У нас была бы невозможна ситуация, когда тот же «Газпром» может привести головной офис не туда, где добывает газ, а, скажем, в Петербург, просто потому что нам вот питерцы теперь самые хорошие. Да? Вот возможность принятия таких решений, я подчеркиваю, я говорю сейчас даже не упрек «Газпрому», я говорю о том, что возможность принятия таких крайне несправедливых с точки зрения региональной политики решений возможно именно в условиях чрезвычайной слабости или практического отсутствия Верхней Палаты Парламента, как действительно представляющей интересы регионов. К сожалению, сегодня ситуация такая.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, обеспечит ли новый порядок назначения сенаторов подлинное представительство регионов в Совете Федерации, мы беседуем с бывшим членом Верхней Палаты Парламента Юрием Болдыревым, он находится в нашей студии. Одна из питерских, Людмила Нарусова, сенатор от Республики Тува, сторонница надпартийности Сената.
Особенность Совета Федерации всегда заключалась, и мы этим гордились, абсолютно в отсутствии какой-либо партийной борьбы. Представляя интересы регионов, мы руководствовались соображениями интересов того или иного региона, и партийные пристрастия оставались за стенами заседания. Нынешний закон о порядке формирования Совета Федерации, по которому нужно пройти через выборы именно в местный региональный парламент, а уже затем парламент избирает сенатора, будет не способствовать многопартийности в стране, потому что известно, какая партия у нас правящая, что она будет большинством проходить в парламенты, и возможность для представителя любой другой партии быть избранным сенатором очень мала.
«Россияне и автомобиль» – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 8 февраля. Чего больше приносит машина – свободы или зависимости? Почему в России так не любят соблюдать правила дорожного движения? Участвуют социолог Алексей Левинсон, психотерапевт Алексей Магалив и протоиерей Евгений Пискарев. Ждем звонков в прямой эфир с часа до 2 часов дня. Повтор в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, обеспечит ли новый порядок назначения сенаторов подлинное представительство регионов в Совете Федерации, беседуем с бывшим членом Верхней Палаты Парламента Юрием Болдыревым. Он находится в нашей студии.
Что ж, действительно, должно быть принципиальное отличие между механизмом формирования Думы, тем более в условиях, когда она формируется по партийному признаку, и Совета Федерации, который должен представлять в большей степени именно интересы регионов. Проблема в том, что у нас эта проблема так красиво ставится и красиво звучит, как будто бы партии являются самостоятельными независимыми субъектами. Но мы же прекрасно понимаем, что абсолютное большинство губернаторов и в сегодняшней ситуации – это члены той же правящей партии. И в большинстве законодательных собраний регионов те, кто направляют затем сенаторов в Совет Федерации, это тоже в большинстве своем члены правящей партии не потому, что они идеологически такие, а потому что выстроена система так, что они в большинстве своем срочно побежали записываться в партию власти. И поэтому с точки зрения партийности Совета Федерации, ведь избирателей, граждан, общества интересует не то, формально какой партии ты принадлежишь, а как и за что ты голосуешь. И если мы в результате получили, к сожалению, все равно послушный воле высших властителей, или, как говорили, советского руководства, да, только теперь не советского, а российского, послушный Верхнюю Палату Парламента, то какая людям разница, она послушна по партийному признаку или по начальственному признаку? К сожалению, разницы нет. Если же говорить о механизмах, как сделать Совет Федерации действительно надпартийным или внепартийным, должен сказать, сказать, что вопрос ведь не в том, чтобы сделать людей независящими от партийных пристрастий, а в том, чтобы уравновесить пристрастия. И в этом смысле именно механизм избрания первого Совета Федерации был крайне интересен. Там ведь не было такого, что где-то побеждает кто-то один, где-то побеждает кто-то другой. Абсолютное вот просто большинство. 51, и ты проходишь. 49, не проходишь. Был механизм совсем другой. Двухмандатный округ, в рамках которого баллотируется в одном округе много разных людей, но побеждают двое, одновременно набравшие наибольшее количество голосов. Это чрезвычайно мудрый принцип, потому что тогда, в 93-м году, как раз и получилось, что от каждого региона, как правило, пришли двое наиболее авторитетных, представляющих политически противоположные позиции. И получалось так, что если просто стенка на стенку, то никакое решение принять невозможно. И в этих условиях партийные представления откладывались в сторону и действительно господствовали интересы регионов. Может быть, возможны какие-то иные механизмы, которые позволили бы реализовать это, то есть отставить в сторону партийные пристрастия и реализовать волю регионов. Тот механизм, который есть сегодня, равно как и тот механизм, который сейчас предложен, все-таки ведь изменение Конституции – это вещь радикальная. Вот этот механизм, с моей точки зрения, радикально, к сожалению, ни в лучшую, ни в худшую сторону ничего не меняет.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Юрию Болдыреву. Вот новоизбранный президент Америки Барак Обама, да, каждодневно решает насущные для страны вопросы. Это вопросы безработицы, это вопросы ипотеки, это вопросы образования, это вопросы медицины, да. Новоназначенный президент России Дмитрий Медведев каждый день раздает это безвозвратные кредиты то Кубе, да, то Киргизии, то Белоруссии. Вот пока в России губернаторы будут назначаться, президенты будут чьими-то преемниками, да, пока выборы вот не будут свободными в России, всех ветвей власти, да, разве можно вот ждать каких-то улучшений?
Спасибо вам за ваше мнение. Вот интересно, что мы с ведущим Владимиром Карамурзой буквально перед самым началом передачи буквально обменивались мнениями о том, что президент наш внес вот этот проект закона, или точнее внес эти предложения в своем послании в ноябре 2008 года, когда финансовые тромбы уже 2 месяца не пробивались. Вот ведь ситуация какая. Действительно, ну, понятно, что критиковать со стороны легче, чем управлять государством, принимать решения в условиях неопределенности, но, тем не менее, мне трудно понять, почему именно такие поправки в Конституцию, действительно всерьез ничего не меняющие, рассматриваются, вносятся, обсуждаются, на них тратится время тогда, когда действительно есть вопросы, но просто несопоставимо более важно. Я напомню, что эти поправки будут вводиться в действие только с января 2011 года, да и то каким-то хитрым поэтапным образом, то есть не затрагивая тех, кто уже избран, точнее даже скорее назначен членом Совета Федерации. То есть почему в такой спешке принимаются столь не влияющие, в таком виде, подчеркиваю, не влияющие на нашу жизнь поправки в Конституцию, а я повторю, поправки в Конституцию – это ведь чрезвычайно серьезная вещь. И если раньше нам говорили, что тот или иной механизм изменения, механизма формирования Совета Федерации нужно делать исключительно в рамках Конституции, то есть что представитель исполнительной власти – это законодательный, то если уж решили править Конституцию, то неправильно ли было исправить ее в этой части более радикально? То есть сделать, как в США, чтобы 2 сенатора от каждого региона просто избирались населением без всех этих лишних хитростей. Вот это для меня действительно вещь, ну, просто какая-то вот абсурдная до непонятности, ради чего вообще все это делается. Еще раз подчеркну, в условиях, когда, например, вот нашим с вами детям сейчас предстоит сдавать ЕГЭ, да? И только что мы выяснили, что сплошь и рядом издаются методические материалы, по которым наши дети готовятся к ЕГЭ, якобы не соответствующие тому, что будет в ЕГЭ. Фурсенко нам только что это объяснял, да? На всю страну показали. Но нас тут же порадовали, что вот будет издан какой-то нормативный документ, который все это упорядочит. Вы вдумайтесь, до, ну, судьбоносного в жизни каждого нашего ребенка момента осталось менее 4 месяцев. Не только этих методических материалов правильных нет, еще даже нормативный документ они не успевают принять правильно, они все еще его обсуждают. Но что сейчас важнее? Еще раз подчеркиваю, это жизнь и судьба конкретных людей, это какие специалисты завтра окажутся, или студенты вуза, какие специалисты завтра окажутся там, людьми с высшим образованием, управляющими, может быть, и нашим государством. Я привел совсем простой пример, просто по свежему впечатлению от вот этого вот выступления Фурсенко. Еще раз подчеркну, миллион проблем, кризис нарастает, от платежек люди падают в обморок. Только за первую половину января, если не ошибаюсь, в Москве количество безработных увеличилось в 2 раза. При том, что это количество безработных учитывает только тех, кто зарегистрирован в Москве постоянно. А ведь в первую очередь уволили иногородних. Они нигде не учитываются. Они числятся где-нибудь там в Ставропольской, там в Алтайском крае, там, не знаю, в Новосибирской, откуда они приехали. Это вообще никак не учитывается. То есть есть огромное количество проблем, которым нужно заниматься чрезвычайно срочно. И в это время принимаются решения, абсолютно необъяснимые с точки зрения какой бы то ни было здравой логики. Еще раз подчеркиваю, они не хорошие, они не плохие, они просто никакие.
Иван Стариков, член Федерального политсовета движения «Солидарность», сам бывший сенатор, застал эпоху перемен 2000 года.
Я был в Совете Федерации представителем от Костромской области и, по сути дела, застал реформу Совета Федерации, суть которой состояла в том, что избранных губернаторов и руководители законодательных собраний в Верхней Палате парламента заменили, причем был переходной период, сначала смешанная система, то есть оставались по старой системе сенаторы, постепенно они были замещены вот такими назначенцами от регионов. Поначалу сама по себе эта система, подчеркиваю, в 2000 году казалась прогрессивной. По всей видимости, эта практика себя изжила, поэтому изменения можно приветствовать, потому что они позволяют сделать такой двойной этап выборности. Но все это будет иметь смысл при одном абсолютно очевидном условии. Будет ли восстановлена в стране реальная политическая конкуренция? Но если все останется как сейчас, когда будет абсолютно недобросовестная политическая конкуренция в лице одной единственной партии «Единая Россия», то и это начинание президента Медведева окажется неэффективным и будет дискредитировано.
Ну, вы знаете, вот два комментария. Первый комментарий. Дело в том, что ведь один из аргументов, который вот устно нам излагали, заключался в том, что вот теперь-то уже такие вот люди, какие-то олигархи, они не смогут проникнуть, потому что граждане за них проголосуют. Как будто бы все забыли, что в регионах, а теперь еще в муниципалитетах пытаются внедрить, выборы по партийным спискам, где этот самый олигарх проплатит избирательную кампанию или ее кусочек, его вставят в список так, что его никто не заметит, и он точно так же, как Мельники, снова окажется в Совете Федерации. Ничего же радикально не меняется. И второе. Действительно, я должен сказать, что, конечно, когда в Совете Федерации были выборные губернаторы, подчеркиваю, не назначаемые, а выборные губернаторы, все-таки это был тоже Совет Федерации. То есть я не хочу сказать, что Совет Федерации был только тогда, когда я в нем был, да? Это был тоже Совет Федерации. Он был более противоречивым и менее последовательным. Почему? По простой причине. Каждый губернатор был в зависимости от федеральной власти, что ему сейчас возьмут и отключат газ, свет, тепло, канализацию, все что угодно. Большинство регионов дотационные и прямо зависимые. И, к сожалению, работать с губернаторами как-то не парадоксально. Кремлю было легче, чем с первым независимым Советом Федерации. Они пытались отставить интерес своего региона, они участвовали в торге, что-то они выторговывали. Но по общефедеральным законам, там, где они должны были бы в интересах своего региона противостоять, они, к сожалению, чаще шли на соглашение ради того, чтобы ему конкретно сейчас что-то подкинули и что-то не отключили. К сожалению, так. И, может быть, я еще добавлю третий комментарий. Вот я сейчас прочитал пояснительную записку к нынешнему законопроекту. Вы удивитесь. Это просто, вот для меня это просто даже немножко смешно. Я читаю, вот что здесь написано. Нынешний порядок формирования Совета Федерации в соответствии с законом таким-то является недемократичным. Это пишут авторы, это вот все. Вот. А я напомню, что это внес президент. Нынешний порядок недемократичный. Процедура движения избрания представителей законодательной исполнительной власти субъектов федерации, членов Совета Федерации, не предусматривает участие избирателей соответствующего региона. У меня два вопроса. Первое. Когда в следующий раз будут менять, опять напишут нынешний порядок, вот этот, который сейчас все славят, опять недемократичный, да? И второе. А что новая процедура действительно предусматривает адекватное участие граждан? К сожалению, новая процедура тоже не предусматривает. Поэтому, если быть честным, надо писать так. Нынешняя процедура недемократична. Новая, которую мы предлагаем, тоже недемократична. У нас есть интерес почему-то изменить. Почему, я так и не понял.
Слушай, вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Где-то лет 15 назад приезжал специалист Соединенных Штатов по выборам. Я еще тогда сказал, что пока не будет избирателей, никакая система праведная и неправедная работать не будет. Только при наличии избирателей, которые могут заставить власти, заставить, а это можно. В свое время у нас выбирали правком, председателя правкома, а в те времена, знаете, бюро райкома эти вещи делало. То есть предложили, и все, выбирайте, и тоже там сильно не разговаривали. Так вот, работники, обычные рабочие, взяли и послали. Бюро райкома пошло вместе с этим другом. То есть будут избиратели, будут выборы.
Ну, я могу только совершенно согласиться с нашим радиослушателем. Очень хорошо, что наши радиослушатели так глубоко копают. Я бы добавил еще одну вещь. Вот самое печальное в нашей ситуации заключается в том, что избиратели — это ведь не просто отдельные атомизированные люди. Избиратели — это люди чем-то объединенные. И по большому счету, несмотря на все попытки создать некое верхушечное гражданское общество, настоящие избиратели — это люди либо плотно объединенные, долгосрочно объединенные по месту жительства, либо люди еще объединенные как-то, ну, своей профессией, местом работы, какими-то глобальными целями долгосрочными и так далее. И в этом смысле не я это придумал, еще классики демократии об этом предупреждали. Что, в общем-то, только производительный капитализм востребует учет, контроль, нормирование, законы, четкие ясные правила, права человека, борьбу с коррупцией и демократию. А лавочно-посредническая, спекулятивная такая вот распродающая природные ресурсы, достояние наших предков и потомков, такая экономика, она не востребует ничто это, она вообще не порождает избирателя, способного с другим избирателем долгосрочно договариваться на иной основе, нежели какие-то сиюминутные обещания. Вот ведь самая тяжелая ситуация. И самое страшное, что произошло у нас за этот период, это радикальное изменение всего содержания и характера труда большинства наших граждан. Как из этого выходить, как из этого вытащить себя за волосы, как там барон Мюнхгаузен из болота, это вообще сверхсложная задача. И уж точно не такими косметическими припарками. В этом смысле я был бы больше рад, если бы про демократию в пояснительной записке не было ни слова, если бы в самом законопроекте не было ни слова про изменение порядка избрания, а если бы что-то просто сейчас стремительно делалось по созданию новых производств на остатки тех золотовалютных резервов, которые у нас есть, тех производств, которые обеспечили бы нас лекарствами и еще чем-то жизненно необходимым. Вот это нас больше приблизило бы к демократии, чем любые нынешние поправки к Конституции, к сожалению.
Напомню, что новый порядок формирования Совета Федерации обсуждаем с бывшим сенатором Юрием Болдыревым. Он находится в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье главный редактор газеты «Солнечногорский форум» Юрий Грачев, на которого во вторник днем было совершено нападение, пришел в сознание. 72-летний журналист сказал, что не видел нападавших. Следствие рассматривает версии нападения и несчастного случая. В республике Коми по подозрению в оказании давления на свидетелей задержан директор дома престарелых в Подъельске, где 31 января произошел пожар и погибли 23 человека. Причиной катастрофы военного вертолета Ми-24 в Саратовской области, по предварительным данным следствия, стало внезапное разрушение винта. В Чечне группа сотрудников финансовых отделов нескольких воинских частей подозревается в хищении более 60 миллионов рублей. Двое подозреваемых уже задержаны, а местонахождение остальных сообщается, что известно. В Ереване во вторник вечером был убит заместитель начальника полиции Армении Георг Мгерян. Как сообщила в среду армянская служба «Радио Свобода», он был застрелен в подъезде своего дома. Страны-участницы Евразэс приняли решение создать антикризисный фонд в размере 10 миллиардов долларов. Как заявил президент России Дмитрий Медведев, контрольный пакет в фонде будет принадлежать России, ее взнос составит 7,5 миллиардов долларов. Нижняя палата парламента Чехии отложила голосование по вопросу о размещении американского радара на чешской территории. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, прибывший в Исламабад после переговоров с руководством Пакистана, объявил о скором создании международной комиссии по расследованию убийства бывшего премьера страны Беназир Бхутта в декабре 2007 года. В германском городе Висбаден шесть ведущих держав мира вновь выразили приверженность дипломатическому регулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня Верхняя палата парламента одобрила закон, в соответствии с которым с 1 января 2011 года Совет Федерации будет формироваться по новой схеме. Обеспечит ли новый порядок назначения сенаторов подлинное представительство регионов Совет Федерации? Мы говорим с бывшим членом Верхней палаты парламента Юрием Болдыревым, он находится в нашей студии. Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, видит в происходящем скрытую интригу.
Партия «Единая Россия», она доминирует практически во всех регионах, и поэтому фактически это делается для нее. Но вместе с тем я не исключаю, особенно это связано с тем, что надвигается кризис, и нельзя исключать, что он примет еще и социально-политический аспект, что тогда, в условиях кризиса, когда многие люди будут недовольны той социально-политической обстановкой, которая складывается в регионах, руководители субъектов федерации могут переводить стрелки на федеральный центр. Губернаторы могут начать свою игру, ну, условно говоря. Поддержат ту партию, будут, которая не столь влиятельна, как «Единая Россия». И постараются, чтобы, допустим, какая-нибудь там «Справедливая Россия» или «Правое дело» победила в том регионе, где он является руководителем субъекта федерации. И тогда он получает достаточную автономию от федерального центра. Но пока, конечно, все это смотрится как не очень большая реформа.
Ну вот мы с Хомяковым не сговаривались, я тоже другими словами говорил примерно о том, что это не очень большая реформа, скажем так.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Юрий Юрьевич, я хотел бы сказать, что вот многие политики с серьезными лицами совершенно говорят о стратегии, о тактике, о заботе о населении, там, о путях развития экономики, а все значительно проще и значительно омерзительнее. Но у меня вот к вам вопрос. Вы вот свободный политик. Как вы считаете возможным для себя или для других людей, вот людей, которые имеют либеральные взгляды, участвовать в парламенте?
Я, к сожалению, не очень понял вопрос, если честно.
Ну вот есть такое предложение, которое еще никак не оформлено, что от двух партий аутсайдеров пройдут по одному человеку, судя по всему, это либеральные имеются партии в виду, вот могут ли они участвовать в парламенте?
Чтобы не занимать много времени, я бы ответил примерно так, что это, с моей точки зрения, тоже не очень большая реформа. То есть вряд ли на что-то всерьез влияющее, кроме личных судеб каких-то совершенно конкретных людей. Но личная карьера конкретных людей, я думаю, не должна сильно волновать все общество.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, этот новый порядок, он, в принципе, ничего порядочного, мне кажется, не даст. Потому что как была верхняя палата Думы, так она и осталась. Как была нижняя палата, так она и осталась. Там ничего, видоизменения никакого не будет. Как говорится, те же самые товарищи. Вот. И, как говорится, как не садитесь, музыканты, они не годятся. И вот мне такой вот вопрос будет к Юрию Болдыреву. Вот скажите, пожалуйста, неужели, я не знаю, я такой прямой вопрос задам. Неужели можно верить в эти новые порядки, в новые ситуации? Ведь сейчас наступает сильнейший экономический и финансовый кризис, который, я не знаю, я не пророк, конечно, в этом деле, но он может смести все эти, расценки, ЖКХ лезут вверх, правильно вы говорите. И у нас тоже на 30%, допустим, подорожало отопление, там все. Вот такой у меня вопрос. Это ж вот...
Спасибо за вопрос. Вы знаете, я обращаюсь к нашему ведущему Владимиру. У меня такое ощущение, что у всех, кто выступает, полный консенсус по этому вопросу. Причем даже не о том, что долой, не нужны эти поправки, или наоборот, вперед, ура, нужны, а о том, что вообще нечего обсуждать. Нет предмета. То есть обсуждать нужно другое. Обсуждать нужно кризис. что в кризисе наша власть очень гордится осуществлением плавной девальвации. Но, строго говоря, вот моя точка зрения, что вообще никаких объективных оснований, кроме желания дать возможность хозяевам наших монополий получать побольше за рубежом за сырье и платить нам, работникам, поменьше, да, никаких объективных оснований для девальвации вообще не было. Никаких. Вот это, кто со мной может не согласиться, вот это предмет для обсуждения. Значит, я считаю, что и плавная девальвация в том виде, как она осуществлена, она просто разрушила нашу экономику. Потому что основа экономики – это платежная дисциплина. Наши ключевые монополисты, ключевые работодатели, ключевые заказчики нашим высокотехнологичным предприятиям не платят за выполненную работу. Вот это предмет. И понятно, почему не платят. Потому что надо быть полным идиотом любому хозяйственнику, любому руководителю предприятия, чтобы в условиях, когда можно там 3-5 дней подержать деньги в валюте и на этом наварить там годовую ставку, чтобы в этих условиях кому-то что-то платить. Вот ситуация. То есть экономика снова разрушена не мировым кризисом, а своими собственными руками. Вот это, мне кажется, предмет, это то, что нужно обсуждать. Вы помните, там как-то было сказано, что у нас тромбы финансовые не пробиты. Потом выяснилось, что их так и не пробили, не смогли пробить. И ладно, решили давать деньги напрямую там, предприятиям реального сектора. Но поддержать реальный сектор – это не значит дать деньги. Поддержать реальный сектор – это прежде всего обеспечить, чтобы те же ключевые заказчики, монополисты, как минимум платили предприятиям высокотехнологичного сектора. А не спокойно смотреть, ну хотите, идите в суд. Да кто же успеет судиться с этими нашими монстрами-монополистами из малых предприятий? Вот это все реальный предмет. Это все реальный предмет, в том числе для радикальных реформ, для принятия законов, для привлечения прокуратуры, суда и так далее, в том числе для административных действий. В этой части, к сожалению, ничего нет. Это предмет для обсуждения. В конце концов, смотрите, все переживают, что у нас сталь так подешевела. У нас в Ульяновске, если не ошибаюсь, мост так недостроен. Да постройте в том же Питере, если вы любите все сгонять в Питер, постройте еще там пару стальных мостов. А лучше в Ульяновске постройте еще где-то. Раз сталь подешевела, не закрывайте домны. Найдите способ не допустить их закрытия, а всю сталь использовать на реконструкцию нашей инфраструктуры. Вот это все реальный предмет для обсуждения. Но вместо этого мы обсуждаем вот эти самые поправочки в Конституции, непонятно о чем, ничего на самом деле не меняющие с точки зрения возможности принятия решения в интересах государства и общества. Вот.
Ну, Совет Федерации один из таких центров принятия решения, где можно обсуждать реформу, было бы, если бы он иначе формировался.
Да, если бы всерьез реформа была.
Борис Немцов, бывший губернатор Нижегородской области, разочарован сегодняшними поправками.
Совет Федерации, к сожалению, перестал быть органом представительской власти, защищающей интересы регионов, после того, как он стал формироваться под воздействием Кремля. Нынешние изменения носят явно политический характер. Но согласитесь, сенаторами могут быть теперь депутаты местных органов власти. Депутатами местных органов власти становятся у нас, как известно, представители партии «Единая Россия», которая контролируется Путиным. Таким образом, как формировалась федерация товарищем Путиным, так и будет им формироваться. И никакие интересы регионов защищаться не будут. А это значит, что централизация продолжится, вымывание денег из регионов продолжится, обнищание регионов продолжится, и концентрация финансовой власти в Москве продолжится. Таким образом, до тех пор, пока Совет Федерации не будет избираться, до тех пор регионы никто представлять в Москве не будет, а это значит, что они будут несчастны.
Мне, конечно, хочется съязвить и напомнить Немцову, что и раньше все это формировалось, скажем мягко, не без участия Кремля. Но, с другой стороны, конечно, сейчас все стало прямее и циничнее, поэтому я вынужден признать, что даже с Немцовым у нас почти консенсус.
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня как раз к вам такой глобальный вопрос. Действительно, зачем какие-то схемы построения там сенатов, когда выбирать некого? Я о кадрах. Вот тут недавно Рыбкин даже сказал, что при Ельцине были еще какие-то специалисты по ведению хозяйства в государстве. А сейчас вот эта система, единый экзамен, это вредительство. Специалистов не получится, инженеров нет. У меня к вам вопрос. Вот скажите, почему вот есть какие-то в других государствах теневые правительства? У нас вообще есть, вот вдруг настанет какой-то, на самом деле, вот кому-то страну, вот кто-то может выйти, специалисты-то у нас есть? И второй вопрос, почему, скажите, вот у нас про Китай не рассказывают, вообще молчат, как будто его нет, а ведь у нас общая биография, тоже социализм, тоже у нас был Сталин, Мао, репрессии, и вроде бы говорят, у них там кризиса нет. Вот будьте добры, скажите.
Отличный вопрос. Ну, я не китаист, но насколько я изучаю, что происходит, вот было такое образование БРИК – Бразилия, Россия, Индия, Китай. Так вот, Индия вкладывается в инфраструктуру, Китай вкладывается в инфраструктуру, Бразилия вкладывается в инфраструктуру. Они интегрируются в мировую экономику. Китай – одна из самых интегрированных в мировую экономику стран, но одновременно одна из самых самодостаточных. Они себя могут обеспечить практически всем. Более того, одно из последних сообщений, что Китай направил мощную делегацию в Европу скупать за деньги из всяких там своих золотовалютных резервов и так далее, что технологии, лицензии, ноу-хау и все, что можно скупить, полезное, ценное, потому что деньги все равно завтра ничего стоить не будут. А Китай не собирается ждать, когда мировая экономика будет выходить из кризиса. Китай понимает, что этот период он может использовать для наращивания собственного внутреннего спроса. Конечно, у них масса своих проблем, но дай бог нам их проблемы. У нас же ситуация такая, мы все еще ждем, когда мировая экономика начнет выходить из кризиса и востребовать наше сырье, а сами мы ни-ни. И вот я здесь в подтверждение своих слов сослался бы, здесь что очень важно, даже не то, что человек говорил, а кто это говорил. Позавчера буквально на русской службе новостей выступал представитель комитета по экономической политике Государственной Думы Федоров. И он говорил буквально следующее, что вся наша налоговая, таможенная и так далее система очень точно настроена. Но на что? На то, чтобы мы ничего, не дай бог, не выпускали, не производили, не создавали, а только продавали за рубеж нефть, газ и так далее, а все остальное покупали. Подчеркиваю, здесь важно не то, что сказано, а кто это сказал. Это говорит представитель правящей партии, представитель комитета по экономической политике Государственной Думы. Он, конечно, тут же ссылается на то, что это, мол, все в прежние времена, что это вот американские советники занимали целые этажи в госком имуществе, они нам все это организовали и так далее, и так далее. Но у меня сразу возникает вопрос. Если мы сейчас пожинаем последствия оккупационного режима, ну, мягкого, но оккупационного, как следует из выступлений представителя власти, подчеркиваю, у меня сразу возникает вопрос, а коллаборационисты, они что, где? Они убраны с ключевых постов или они нанокорпорациями руководят? У меня сразу возникает вопрос, а теперь-то какой режим? Теперь-то мы выбрались из этого, теперь-то мы самостоятельны, теперь-то мы, наконец, можем править политику не в интересах вот этого колониального механизма, а в интересах собственного развития. Ведь, следуя представителю Комитета по экономической политике Государственной Думы, весь предшествующий период, которым мы гордимся, это был период однозначной, очевидной деградации и ничего больше. Вот эти вещи, мне кажется, очень важно обсуждать. Где у нас специалисты? Ну, представьте себе, для того, чтобы создавать новый самолет, нужны специалисты масштабно и комплексно мыслящие. Для того, чтобы делать какой-нибудь компонент для самолета, какое-нибудь крыло для Боинга, для того, чтобы делать этот Р-100, в котором 80% компонентов не наши, комплексного масштабного мышления, какое нужно, чтобы создать с нуля Ил-86, тоже не требуется. Соответственно, и по своему уровню специалисты наши деградируют. Они не нужны в таком виде. А во многих телепередачах, там, как несколько месяцев назад у Соловьева было, там прямо говорилось, ну, не нужны в этой стране больше инженеры и конструкторы. Прямо, нормально, как будто это естественно, как будто мы так собираемся жить, выжить, сохранить за собой эту территорию и так далее. Ну, с точки зрения любых представлений о национальной безопасности, это полный абсурд. Но нам же привили такие мышления. Ведь у нас никаких демонстраций протеста на эту тему ни разу не было. На тему о том, что наших детей и внуков лишают, или мы сами их лишаем будущего. Вот ключевой вопрос.
Александр Починок, сенатор от Краснодарского края, бывший министр по налогам и сборам, одобряет принятые поправки.
Выборность членов Совета Федерации совсем не так плохо, потому что до сей поры они строго назначались. Если сенатор будет проходить выборы, даже в таком варианте, это уже серьезный шаг вперед. Вводит ответственность сенаторов перед местными органами законодательной власти. Это тоже совсем неплохо, потому что сенатор должен не отрываться от региона, должен отвечать и работать. На самом деле в этом 10-летнем цензе было много прорех, и не так уж много сенаторов было избрано с учетом этого ценза. А сейчас человек должен приехать, человек должен быть избран, человек должен работать в своем регионе, А люди уже оценят. Я думаю, это будет совсем-совсем неплохо. Я думаю, как раз у чайных людей, которые могли по тем или иным каналам пробиться, будет существенно меньше.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Юрию Болдыреву.
Но вот все-таки нашелся один человек, с которым у нас нет консенсуса. Не в том смысле, что выборы плохо. Выборы, конечно, это хорошо, но только этот порядок не предусматривает нормальных прямых выборов. Вы вдумайтесь, что такое член Совета Федерации? Всего два человека от региона, например, такого, как Москва, там более 10 миллионов человек. Это не тот, который где-то пролез через муниципальный совет, а потом мэр его назначил. Это должен быть человек, который перед всей Москвой, перед всем Петербургом, всем Новосибирском, всей Новосибирской областью. Вот он стоит. Я, вот вы меня знаете, вот вы знаете мою работу, голосуйте за меня или за кого-то другого. Вот как это должно быть, если бы речь шла о таких выборах, и такие выборы пропагандировал бы Починок, я бы с ним согласился. А когда делается что-то такое, знаете, что-то такое мелкое, крутится, потом говорят, а вот вроде как выборы, смотрите, ведь выборы какие-то, ведь были где-то вот там за углом, смотрите, ну вы не заметили, да, но вот все-таки же они были, вот этот человек, он все-таки же выбран, да еще и по партийному списку. Ну, понимаете, вот чуть-чуть мошенничеством отдает, к сожалению.
Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета России, винит реформаторов в отсутствии смелости.
Никакая не реформа, а так вот имитация реформ, в общем, совершенно бесплодные какие-то движения или скудость ума. Понимание, видимо, есть какое-то, что все-таки что-то не в порядке, а смелости не хватает признать и изменить, и сделать так, как существуют нормальные парламенты, нормальные палаты, чтобы люди избирали так, как следует избирать. Вот и крутят, вертят так вот, и так, и сяк. Главное, чтобы не было во власти людей. Чисто бюрократические игры. Ничего серьезного. Если обстановка не заставит, вряд ли инициатива правящих страт может быть достаточно серьезной. Как говорят, вот пока жареный петух не клюнет, до тех пор вряд ли какая-нибудь серьезная инициатива следует ждать от властей.
Ну вот и с Русланом Амрановичем у нас полный консенсус, спорить не с чем. Единственное, что я бы добавил, что действительно, ну вот на что можем рассчитывать? На то, что жареный петух так клюнет, что они вдруг осознают. Ну, ребята, пора осознать, что выстроенная вами система государственного управления, мягко говоря, крайне неэффективна. Мягко говоря.
Вот сама же суть парламентаризма предполагает то, что вот в верхней, в нижней палате парламента какая-то находится оппозиция. Вот мне кажется, что новый порядок назначения сенаторов исключает эту саму даже мысль.
Я с вами абсолютно согласен. Еще раз подчеркиваю, здесь важны просто и количественные, и качественные оценки. Посмотрите на разницу уровня жизни в разных регионах. Покажите мне, где у нас и какая региональная политика. Я в свое время, когда шла большая борьба за Сочи-2014, говорил, что если бы была в стране региональная политика, то развивать срочно нужно не Краснодарский край, а Алтайский край. Там тоже заповедник, там тоже уникальный, там прекрасные горы. Вот там давайте сделаем всемирного значения такой центр, чтобы все захотели. Ведь уровень жизни в Алтайском крае чрезвычайно низкий. Но у нас региональная политика такая. Сочи все-таки, Олимпиада будет вроде как в Сочи, где и так не протолкнуться. А в Алтайский край мы будем летать, вот постреливать этих вот занесенных в Красную книгу. Вот, к сожалению, так.
Слушаю вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Страну никто не лишал политических прав. Страна каждый месяц может выходить с платежками, и как в Западной Германии, во Франции, сейчас в Греции. И вот эта индифферентность нашего населения, это самое настоящее пораженческое настроение, оно и губит страну.
Ну что, я могу только с этим согласиться. Единственное, что я не претендую в данном случае на то, чтобы быть вождем восставшего народа, да? Я в данном случае приглашен как эксперт, как человек, который имеет большой опыт, да, работы, в том числе в Верхней палате парламента. Вот, я могу сказать еще одну вещь. Бывают разные традиции, ведь нельзя сбрасывать традиции со счетов. Я допускаю, что возможны традиции прямой демократии, возможны традиции, ну, как минимум, в рамках которых, как в Англии в какое-то время, была оппозиция ее величества, а не ее величеству, да? Но даже этого у нас толком нет. К сожалению, похоже, все настолько перепуганы, и вся система управления выстроена так, что никто толком не решается вышестоящему сказать, что он не прав. Вот объявлено, что плавная девальвация – это величайшее наше достижение. Я приведу совсем простой пример. Параллельно тут говорилось, что мы за высокие технологии. Вот сейчас, в той сфере, в которой я работаю, только что наше современное высокотехнологичное предприятие – производитель алюминиевых труб для бурения, имевшее все международные сертификаты, российская современная технология, вынуждено было продаться одной из транснациональных корпораций, четырех в мире монополистов вот в этой сфере, касающейся нефти и газового сервиса. Все. У России этой технологии больше нет. А что есть? А есть план девальвации, которым мы гордимся. И никто не решается из тех, кто наверху повыше, внятно это нашему бывшему президенту, ныне премьеру, сказать. Что ты немножко не тем гордишься. Ты посмотри, что сотворили. Никто просто не решается.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Болдырев, не секрет, у нас все покупается. Покупаются звания, покупаются мандаты в Думу, покупаются места столовых начальников. Я думаю, там, в этой верхней палате, эта Коза Ностра займет все. Все скупит, и опять же будет как Дума одна. И еще, понимаете, наш президент, он, наверное, как Шахерезада Степановна Озерову. Помните театр Озерова-то? Шахерезада Степановна говорит, вы готовы? Да мы всегда готовы. Так и он.
У Образцова Сергея.
Да, но что делать с Коза Нострой? Против нее надо либо бороться, либо, если бороться не получается, но если есть возможность, пытаться сделать хотя бы минимально национально ориентированный. У нас, похоже, не удается ни одно, ни другое пока, к сожалению.
Как, по-вашему, вот этот порядок формирования Совета Федерации, он попирает конституционную основу федерализма российского?
Я бы сказал, попирает не этот порядок. Все-таки вот хочешь, не хочешь, приходится возвращаться к вопросу механизма назначения там или, как это еще называется, губернаторов. Попирается прежде всего там. А почему так легко прошло там? А потому что еще до того достаточно жестко попирались экономические права. И получалось, что есть несколько регионов, которые самодостаточные, и в которых вроде можно самостоятельно и губернаторов избирать, и сенаторов направлять при желании. А остальные, хочешь не хочешь, все равно все такие великие начальнички вынуждены стоять в прихожей у какого-нибудь зама министра финансов, что-то там выклянчивать. А строго говоря, свобода, она ведь, она должна быть полноценной. А если вся экономическая система в стране еще тогда, в ельцинские времена, была выстроена так, что все в конечном счете были вынуждены стоять с поклоном к зама министра финансов, все понятно. Это неминуемо должно было дальше деградировать и формализоваться уже в прямую практической зависимости административную и такое административное подчинение. Ни о каком федерализме сейчас реально говорить, к сожалению, не приходится. Но из этого ведь надо делать и другой вывод, который, к сожалению, у нас почему-то не делается. Пока у нас вроде как был федерализм. Вроде, ребята, вы сами себе власть избираете, живете как умеете. Но федерализма давно нет. Практически все начальники назначают из центра. А почему ж тогда такая разница в уровне жизни? Есть ли федеральный центр? Берет на себя такое столь однозначное, полное, прямое административное руководство, то тогда будь добр, возьми на себя ответственность за то, чтобы на любой периферии жить было, но не радикально хуже, чем в Москве и Петербурге. А посмотрите, насколько у нас не протолкнуться в Москве и в Петербурге. Скажите, почему? Да потому что все вот до кризиса, кто более-менее способен, или там процентов 50, стремились откуда угодно уехать, чтобы приехать работать сюда. И сколько жилья не строй, сколько дорог дальше не прокладывай, все равно будет не пробиться, не протолкнуться. Это вот абсурд такой сверхцентрализованный, высасывающий все соки со всей периферии системы, которую мы создали. Значит, еще раз, либо федерализм, но тогда дайте возможность каждому субъекту жить самостоятельно, либо если взяли все на себя, все дело властных полномочий реально взяли на себя, то тогда будьте добры и обеспечьте, что в каждом уголке необъятной страны жить было неплохо, не хуже, чем в Москве и Петербурге. Но этой ответственности, к сожалению, нет.
Не секрет, что местные выборы находятся под контролем Кремля. Как, по-вашему, получает ли Кремль дополнительный рычаг контроля за составом Верхней Палаты Парламента?
Вы знаете, мне кажется, ничего в этом смысле радикально не меняется. И с учетом того консенсуса, который мы слышали, ну, за исключением одного Починка, да, вот, ну, даже давайте пойдем дальше, к следующему вопросу.
Ну, нам уже скоро завершать. Как по-вашему, какие пути вот есть выхода из того тупика, куда зашло российское государственное строительство?
О, вот это вот хорошо, что я попросил к следующему вопросу, да, иначе бы не успели. Строго говоря, в тупике не только российское государственное строительство, в тупике мировая экономика, в тупике мировая политическая система. Сейчас происходит такое формальное, неформальное, кто-то публично, явно, кто-то неявно, но четкое деление на тех, кто готов подчиниться мировому лидеру, согласиться с тем, что выход из кризиса будет только тогда, когда мировой лидер начнет снова выходить из кризиса и потреблять, потреблять, потреблять. Ведь смотрите, ведь кризис наступил как лопанье прежнего пузыря, фондового, там, связанного с жильем, и так далее. И назрел тогда уже, чтобы лопнуть и финансовый пузырь. Что пришло на смену разрушению виртуальной экономики? Вы вдумайтесь. На смену разрушению виртуальной экономики на данный момент пришел еще больший пузырь валютный. Причем пузырь, это важно подчеркнуть, основанный не на позитивных ожиданиях, а на ожиданиях исключительно негативных. Все ощущают, что деваться вообще некуда, только в доллары и евро, а иначе вообще все пропало. Ни во что. И вот есть одни, кто покорно ждут, когда Америка начнет снова потреблять, и все готовы будут снова работать и кланяться в пояс и говорить: спасибо, что вы потребляете, даете нам возможность на вас работать. Спасибо, барин. И других таких, как тот же Китай, как та же Индия, которые используют этот период для того, чтобы создать внутренний спрос, развивать внутреннюю инфраструктуру и не ждать у моря погоды, а самим создавать очаги регионального, может быть, выхода из кризиса. Так вот, мне хотелось бы, чтобы наша власть осознала, что у России еще есть остатки возможностей самостоятельно начать выходить из кризиса путем создания в своей стране на остатки золотовалютных резервов, так как делают и китайцы, покупая через технологии и лицензии, создание срочно производств жизненно нам необходимо, чтобы, когда валюта кончилась, мы не стояли с рукой, прося лекарств. Вот это нужно осознать и в этом направлении действовать.
Спасибо. Напомню, что новый порядок формирования Совета Федерации обсуждали с бывшим сенатором с Юрием Болдыревым. Он находился в нашей студии на волнах Радио Свобода, изучал программу «Грани времени». В микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.